Александр Михайлович Скобичевский. Начало литературной работы. Рассвет, иллюстрация, педагогическая деятельность. Содержание. Вступление, рыбинский листок, продолжение, педагогическая деятельность. Вступление. Уже на университетской скамье многие из нашего кружка начали обнаруживать литературные наклонности и в свободные от университетских занятий часы пописывать не только для самих себя, но и для публики. Писали мы и рецензии для отечественных записок, делали переводы, между прочим, перевели сообща Соломбо Флобера, а я сверх того исправлял слог перевода макробиотики Гуфиланда. В 1862 году в отечественных записках появилась моя драма в пяти действиях под заглавием «Круглицкие». Долго я возился с этой злополучной драмой, терпя различные фиаско. И обсчитали-то меня в отечественных записках, так как обещались заплатить рублей 300, а заплатили всего 200, без церемонии заявивши, что никак не воображали, что драма выйдет в печати такая большая, а новичкам они так много не платят. Затем, мечтая видеть свое детище на сцене, обращался я и к Максимову Первому, и очень был удивлен, увидя этого знаменитого в то время Жан-Прами и любимца публики в виде пожилого господина с сморщенным смуглым лицом и с черными зубами. Обращался я и к Ивану Федоровичу Горбунову, тогда еще молодому человеку, который очень меня обласкал, но дипломатично отклонился от принятия моей пьесы для своего бенефиса. Хлопоты мои прекратились лишь тогда, когда театральная цензура забраковала мою драму. Театральная цензура имела полное основание сделать это с пьесою, которая вместе с юношеским задором обнаруживала и столь же юношескую незрелость. Как не элементарны вкусы публики Александрийского театра, тем не менее она все-таки была бы удивлена при виде канцелярского служителя, обитателя Галерной гавани, свирепо убивающего кинжалом своего начальника отделения, чтобы заступиться за поруганную честь своей сестры. Но я в то время никак подобных резонов принять в соображение не мог и считал себя глубоко обиженным и оскорбленным, в своем роде мучеником за правду. Но главным нашим литературным убежищем был журнал для девиц «Рассвет», издававшийся в конце 50-х и начале 60-х годов господином Крембиным. Крембин был довольно еще молодой человек, военный, судя по тому, что он жил в одной из глухих улиц петербургской стороны, надо полагать, что он занимал какой-нибудь педагогический пост в одном из находившихся в той местности кадетских корпусов. Жил Крембин в своей глуши, сколько мне помнится, очень скромно, и как место редакции, не то в какой-то Плуталовой, не то в беззаборной улицах, так и вся обстановка редакции не представляли собой ничего блестящего. Но зато сколько радужных мечтаний проносилось, конечно, при открытии журнала в голове издателя, разгоряченной поднятием общественного духа в то достославное время. Тогда не было еще никаких женских курсов, ни даже женских гимназий, и большинство русских девушек, получавших домашнее воспитание, были вполне кисейными барышнями. Женский вопрос только-только что был поднят и на практике осуществлялся лишь в виде пресловутого развития женщин. Забыты были в то время и кадрили, и вальсы, и кавалькады, и общественные гуляния. Вместо того, чтобы ухаживать за барышнями, молодые люди в запуске пустились развивать их посредством умных разговоров и чтения передовых мыслителей, русских и европейских. После первых же двух-трех слов приветствий у молодых людей появлялись уже на языке имена Белинский, Грановский, Герцен. А прочли накануне? А статья «Темное царство» что, а? Какова? Не читали? Ах, какой стыд! Я завтра же вам ее принесу. Казалось бы, что издание журнала, специально предназначенного для развития девиц, было как нельзя более кстати в это горячее время и вполне, так сказать, уловляло момент. Недаром издатель на светло-желтой обертке журнала печатал постоянно тенденциозную виньетку, изображавшую покоящуюся утренним сном красавицу, над которой сияли лучи восходящего солнца. но, как часто бывает в жизни, уловляют моменты совершенно нежданно-негаданно такие издания, которые вовсе к этому не прилагают никаких стараний. Издания же, специально предназначенные с целью уловления момента, терпят постыдные и вместе с тем обидные крушения. Обыкновенно при этом выходит так, что были предусмотрены все шансы успеха, один лишь был упущен из вида, а тот именно шанс и оказывался самой главной причиной неудачи. Впрочем, относительно «Рассвета» нельзя даже сказать, чтобы все шансы были предусмотрены. Начать с того, что журнал, по всем видимостям, издавался на самые скудные средства. Ахнул ли в настоящем случае капиталец, полученный Кремпиным в приданое за женой? Или это были его собственные скромные сбережения? Но, очевидно, была поставлена ребром последняя копейка, которая и оказалась копейкой в буквальном смысле. Иначе чем же было объяснить, что в сотрудники приглашались не какие-нибудь известные и почтенные литературные имена, а начинавшие студенты? Но и это был не главный еще шанс неуспеха «Рассвета». Начинаются же издания порой и без всяких средств, и быстро становятся на ноги, приобретая тысячи подписчиков. Главное же «Ахиллесова пята» журнала заключалась в ошибке расчета именно на ту самую женскую молодежь, для которой журнал предназначался. Издатель упустил из виду, что наша русская молодежь истори привыкла, едва выйдя из детских лет и вступившей в отрочество, то есть с 15 лет, набрасываться на те книги, которые читаются взрослыми, на русских и иностранных классиков, и получаемые родителями журналы и тому подобное. Прочтите биографии всех выдающихся русских людей XIX столетия, и вы увидите, что всегда это было, и, вероятно, всегда так и будет. Не говоря уже о том, что вполне естественно у мальчика или девочки с 15 лет является неудержимое стремление корчить из себя взрослых в гораздо большей степени, чем сами взрослые. Книги, читаемые старшими, потому уже более привлекательны, что составляются первыми талантами страны, а не безвестными педагогами и начинающими студентами. От книжек, специально предназначавшихся для чтения юношества, пахнет чем-то казенным, принижающим и заставляющим юношу чувствовать себя недорослем, неспособным еще понимать то, что читают взрослые. Подумайте, как это обидно! В силу всего этого у нас могут иметь успех детские журналы, но предназначаемым специально для юношества всегда будет угрожать равнодушие этого самого юношества. Особенно же трудно было бороться с этим равнодушием «Рассвету» Кремпина, издававшемуся как раз в такое горячее время, когда подростки в 13-14 лет под влиянием усердных развивателей хватались за Белинского, Грановского и новые книжки журналов. В то время молодой человек, увидев в руках барышни тоненький журнальчик Кремпина с его пикантной виньеточкой, первым делом спешил ехидно осмеять барышню, занимавшуюся такой игрой в куклы, и спешил подсунуть ей иное, более внушительное чтение. При таких условиях «Рассвет», я уже не помню, выдержал ли 5 лет существования, и, подобно несчастному любовнику, погиб в борьбе с равнодушием прекрасного пола, на благосклонности которого он основал все свое существование. Не помогли «Рассвету» все наши юношеские усилия, ни статьи Писарева, успевшего уже на страницах этого журнала обратить на себя внимание и публики, и прессы, ни начинания господина Михайловского, в свою очередь начинавшего свою литературную деятельность под крылышком Кремпина, но вполне независимо от нас, так что мы даже и не подозревали о его существовании и сотрудничестве с нами. Впрочем, у Кремпина никаких редакционных собраний не было, и с каждым сотрудником он имел дело отдельно. Придешь, застанешь его всегда в одиночестве, принесешь статейку, получишь скудный гонорар и дело с концом. После окончания курса в Петербургском университете в 1861 году, несмотря на степень кандидата, мне пришлось по крайней мере лет 5 колотиться, как рыба об лед, снискивая самое скудное пропитание случайными заработками, имея к тому же на плечах мою милую и добрую матушку. Пробивался я уроками, служил даже несколько месяцев в одной из петербургских канцелярий на 10-рублевом жаловании, и бежал оттуда, как из ада кромешного, давший себе клятву лучше согласиться умереть от голоду под забором, чем служить в какой бы то ни было канцелярии и при каких бы то ни было условиях.